Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с Виктором Борисовичем Кудриным, историком философии и естественных наук, сотрудником Дома Лосева с 2002 по 2011 год, а сейчас исследователем философского наследия Алексея Федоровича Лосева. Здравствуйте, Виктор Борисович!
Здравствуйте, Надежда! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Виктор Борисович, вот у нас с вами была встреча, где мы вспоминали вашу покойную бабушку, Царствие Небесное, которая была лично знакома с преподобной мученицей Елизаветой Федоровной, которая видела царскую семью, это был отдельный материал. И мы тогда анонсировали нашу теперешнюю встречу, поскольку прямой, так сказать, профиль всей вашей деятельности, умственного труда вашего и вообще части жизни посвящен Алексею Федоровичу Лосеву. Поэтому имеет смысл говорить с вами как раз об этой уникальной личности. Вот с этого мы и начнем. Что для вас значит этот уникальный человек? Почему именно все сошлось на его личности, вся ваша деятельность? Вот, и как вы работали в доме Лосева? И о ваших собственных размышлениях, и о вашем труде, о последнем небольшой книге по этому поводу. Вот давайте по порядку.
Алексей Федорович Лосев для меня прежде всего это провозвестник правоты имяславия. Сейчас как раз исполняется 100 лет с момента страшного события, которое произошло в 1713 году, почти незамеченным прошло для широкой публики тогдашней. Это выселение монахов с Афона в Россию, при этом насилию они были подвергнуты. Существует огромная литература по этому вопросу, но по существу какого-то определенного отношения к этому не выражено. И поэтому, получается, над нами продолжает тяготеть этот грех соучастия, можно сказать. То, что мы до сих пор не поставили вопрос о том, что надо дать оценку соответствующую, церковно-каноническую и юридическую оценку этому событию, это продолжает над нами тяготеть. И вот Алексей Федорович Лосев, он поставил задачу своей жизни – убедить в необходимости оценки этого события. Был кружок имяславцев с этой целью образован в Москве, в который, конечно, они уже не могли прямым текстом говорить об этом. Уже наступали такие времена, когда в печати невозможно было на эту тему вступать. И в конце концов Алексей Федорович даже был арестован в 30-м году. Но даже и после лагеря он продолжал, где только мог, высказываться на эту тему. Его высказывания по поводу правоты имяславия, они встречаются даже в тех его работах, которые, казалось бы, никакого отношения не имеют, чисто в филологических работах. То есть он действовал по такому принципу, он вставлял вот эти вот анафематствования имяборцам, то есть тем, кто боролся с имяславием и преследовал имяславцев, он вставлял и какие-то уже дальние части текста, которых он думал, что обязательно цензор заснет до того, как он до этого места дойдет, переснет, увидит, что это чистая филология.
Ну, вот вы сказали по поводу ареста, и нельзя не уточнить еще, что за год до ареста Алексей Федорович со своей супругой приняли тайный постриг, он стал монахом Андроником, да?
Да.
Этот человек был не просто философ, он был богословом в высшем смысле этого слова. И раз эта тема его волновала, раз она его будоражила и не давала ему, как говорится, покоя на протяжении стольких лет, одно это уже достойно внимания.
Архимандрит Давид Мухранов, который постриг Алексея Федоровича с именем Андроник и его жену Валентину Михайловну с именем Афанасия.
Соколову, он же монах Афона, да, афонский монах.
Вот это самое интересное, что он не просто был один из афонских монахов, а это был последний из именно как раз имяславцев. И единственный из них, который умер своей смертью, потому что все остальные были замучены. Значит, Господь хранил его для какой-то цели великой, а именно, чтобы быть передатчиком вот этого первого имяславия, так называемого вторым имяславием. И в лице уже Алексея Федоровича эта связь времен она осуществилась. Потому что, казалось бы, все полностью уничтожено, все расстреляны или умерли, старые имяславцы.
Просто вот интересно, как ткется непостижимый промысел Божий. Венчал Алексея Федоровича и Валентину Михайловну отец Павел Флоренский в Троице-Сергиевом Посаде. Да. А постриг они принимали от афонского монаха. Вот как вот интересно. И вот вы говорите, что он становится связью времен, проводником вот этих очень важных богословских идей. Давайте дальше об этом говорить.
Алексей Федорович считал, что это духовная катастрофа, которая произошла в 1913 году. Тогдашнее священноначалие в лице основанного Петром Синода не поняло того, что истинное православие – это как раз имяславие. А имяборцы это продолжатели тех самых иконоборцев, которые были осуждены Седьмым Вселенским Собором. И те доводы, которые деятели Синода использовали против имяславства, они полностью совпадают с теми доводами, которые использовали иконоборцы против почитателей иконы мощей.
Давайте тогда для наших радиослушателей немножко углубимся в этот вопрос, в чем суть и противоречие, в чем спорность и конфликтная ситуация, связанная с имяславцами.
Сами первые имяславцы на Афоне, они, может быть, и не знали таких терминов, которые знал Алексей Федорович, поэтому они не оставили догматического какого-то документа, которым богословски утверждало правоту имяславия. И поэтому это взял на себя как раз Алексей Федорович и группа его друзей, среди которых математика Егорова, надо назвать прежде всего, который тоже был замучен, умер в тюрьме. Если совсем кратко сформулировать, это, конечно, огромные проблемы, так вот одну беседу нельзя объяснить, но суть в том, что имя реально, оно не является соглашением каким-то, то есть оно не конфиденциально. Причем это относится ко всем именам вообще. Но главное, конечно, и прежде всего, это к имени Божию относится. То есть те, кто отрицают реальность имени, считают, что имя просто условно выдумано людьми для обозначения каких-то реальностей, это по существу позитивисты. Даже если они одеты в рясы и выдают себя за православных людей, даже священнослужителей. Но Алексей Федорович, например, считал таких людей, он считал, что они вообще не заслуживают названия христиан.
Если говорить о значимости слов и имен, то это можно взять от Ветхого Завета, от сотворения мира, когда Адам познал суть вещей, ему Богом было дано право называть и животных, давать им определения, давать им названия, то есть познал суть вещей. Поэтому это уже изначально является как бы основополагающим. Но в чем же была такая проблема-то большая? Почему столько споров и несогласий вызвало?
Позитивистская философия, она каким-то образом проникла в церковную среду и даже заразила тогдашних некоторых иерархов, хотя, к счастью, и не всех. Вот, например, Иоанн Кронштадтский, он симпатизировал имяславию, но он не успел ничего сказать, потому что он умер уже.
Мы не проговорили, в чем суть, что такое имяславие, почему возражали противники.
Имяславие – это утверждение реальности имени, так же, как вот во время иконоборческих споров имяборцы отрицали реальность икон, называли их просто раскрашенными досками, отрицали реальность мощей. И пользуясь при этом теми же самыми, хотя и позитивизма тогда не существовало, но по существу теми же самыми позитивистскими доводами, которыми потом пользовались деятели синода, осудившие имяславцев.
Хорошо, какое имя Божие конкретно? Что имелось в виду имя Божие? Какое имя Божие? Господь Иисус Христос.
Алексей Федорович именно так считал. Когда мы произносим Иисус Христос, мы призываем именно самого Христа, а не просто условное какое-то обозначение принятое. Вот. То есть он не разделял означающее и означаемое. А все позитивистские философы это отрицают, в том числе и современные вот эти учения филологические находятся в плену до сих пор позитивистских представлений. Ну, называя кого-то, мы именно призываем того, кого мы призываем.
Ну а почему так жестко и почему столько противников и вплоть до изгнания Сафонова? Давайте для наших
очень интересный факт, что как раз великая княгиня Елизавета Федоровна, о которой мы в прошлый раз беседовали, она как раз симпатизировала имяславцам. И почему ей не удалось ничего сделать? И какие такие непонятные силы вдруг откуда-то взялись, что государственная власть тогдашняя послала военный корабль, чтобы насильственно имяславцев выселить с Афона? До сих пор непонятно никому, хотя было исследование. Есть большой сборник документов на этот счет, который нынешний глава отдела внешних церковных связей митрополит Ларион Алфеев составил, когда он не был еще митрополитом. Сборник документов, относящихся к этому, очень тщательно составлен. Тем не менее, непонятно до сих пор, каким образом получилось, что тогдашняя государственная власть совершенно незаконным образом действовала. Кто, собственно говоря, где те тайные пружины, которые заставили этот акт произвести по выселению имяславцев?
Их восприняли как секту.
Мало того, объявляли даже еретиками их. Хотя только церковный собор может кого-то объявить еретиком, никакого собора не было. Непонятно другое, каким образом тогдашняя государственная власть при симпатии как раз царской семьи к имяславцам, а не к их гонителям, почему даже верховная власть тогдашняя не могла ничего сделать, чтобы предотвратить вот это событие, то есть осуждение их и высылку?
Ну, почему не могли так долго прославить Серафима Саровского? Тоже. Почему столько препятствий было? Мы понимаем. Просто мы знаем прекрасно законы духовной жизни, и понятно, кому это больше всего не нравилось. Понятно, что это духом злобы поднебесным, так сказать, но дьяволу и его приспешникам. Это понятно с духовной точки зрения. Но давайте тогда уже углубляться в понимание учения самого Алексея Федоровича. на эту тему.
Да. Алексей Федорович считал, что до тех пор, пока не будет дана оценка церковная тому событию, которое произошло в 1913 году, то ничего хорошего Россию не ждет. Несмотря ни на какие перемены политические, он даже считал, что очень может быть, что и большевики когда-нибудь перестанут существовать, будет какая-то другая власть. Но он считал, что до тех пор, пока не будет дана оценка вот этому событию духовному, ничего хорошего не будет. Он считал, что это гораздо больше духовной катастрофы, чем даже приход к власти большевиков. Он даже так относился. И когда все удивлялись, говорили, как же так, большевики, там, миллион людей уничтожили, а если там только кого-то покалечили немножко там при высылке сафона и все. Но он считал, что вот духовная катастрофа гораздо страшнее, потому что Христос сказал, не бойтесь убивающих тел, души же не могущих повредить, а бойтесь тех, кто по убиению тела душу может вернуть в гиену огненную. То есть он считал, что вот гонители ими ставят, то есть вот эти ими борцы, это самые настоящие душегубы в прямом смысле слова.
Ну а в чем души? Тогда объясняйте конкретно его точку зрения, в чем такая духовная опасность?
Духовная опасность в том, что незаметно проникла позитивистская философия.
В чем суть позитивистской философии?
Ну, это мы далеко ушли в оттенок.
Нет, ну и мы бросаем термин, слушает радиослушатель неподготовлен, он не понимает, в чем дело. Тогда популяристским, так сказать, языком вкратце надо объяснить, что такое позитивистская философия.
Позитивистская философия – это попытка признавать только то, что может быть выведено дедуктивным образом из каких-то заранее предвзятых положений. И хотя официально вроде бы они не отрицают веру, но фактически они отстраняются от нее. То есть она никакой роли в них в строениях не играет, можно так сказать. То есть это то, что противоречит, можно сказать, противостоит учению как раз святителя Григория Паламы о сущности Бога и божественных энергиях. Имяславие – это продолжение учения святителя Григория Паламы о сущности Бога и божественных энергиях. То есть, с точки зрения имяславия, имя Божие есть божественная энергия, такая же, как вот фаворский свет, например. И вот здесь интересно проследить связь между, казалось бы, такими не относящимися друг к другу явлениями мысли, как имяславие и математика, например. А оказывается, самая прямая здесь связь. Потому что вот те, кто отрицают реальность числа, они тоже приводят те же самые доводы, которые имяборцы отрицают реальность имени. И вот поэтому Алексей Федорович, он поставил свою задачу создать философию, которая даже в тех произведениях, где он не упоминает даже слово имяславие, по вполне понятным цензурным соображениям того времени, тем не менее, вот в свете имяславия выглядят отдельные вот науки, и в частности, вот огромный труд его, где слово имяславие ни разу не упоминается, но есть слово имя, где показано, что природа имени та же, что природа числа, и что число так же реально, как имя. Недавно вышедшие, уже в полном объеме, в конце прошлого года вышла фундаментальная работа Алексея Федоровича Лосева «Диалектические основы математики», через которую проходит насквозь идею реальности числа. Существу дается совершенно новое понятие числа по сравнению с тем, что было раньше. Существу это единственное, можно сказать, попытка в истории математики, создание подхода к основам математики чисто философских позиций, в которых не принимается, как позитивисты считают, что мы не должны определять сами математические понятия, а мы должны действовать уже с ними, так как отвлекаясь от их сущности. А Алексей Федорович как раз сначала выясняет сущность чисел, а потом уже начинает строить на этом саму математику. Потому что предшествующее пониманию Алексея Федоровича вот математику нового времени – представляет собой спекулятивную конструкцию, принятую мировым научным сообществом для удобства пользователей. Но это удобство продолжается до того момента, пока пользователи не оказываются в тупике. Ограничив область своего применения лишь миром вещественным, господствующую ныне математика нового времени не способна адекватно представить даже этот вещественный мир. Сегодняшняя математика, отстранившаяся от душевного и духовного миров, оперирует не георетическими, а вещественными числами, то есть мгновенными состояниями, искусственно лишенными своего прошлого и будущего. Фактически она занимается не реальностью, а миром, порожденным ею самой фикцией.
Хорошо, Виктор, а вот такой подход к числам, который выдвигает Алексей Федорович, что принципиально он меняет, что это дает в практической жизни, вот его другой подход к пониманию чисел?
Так же, как Алексей Федорович считал, что первым полным пространством является четырехмерное пространство, а пространство низших измерений – это только вот наши как раз отвлечение от реального пространства. Также первым полным числом он считал галактическое число, то есть обладающее временем, существующее во времени, имеющее временное измерение. И по существу реальное число, оно так же, как биологическая клетка, не может существовать отдельно от своего биологического окружения. А для жизни живого существа необходим достаточно богатый биоценоз. Также и какое число не может существовать без достаточно полного числового окружения, включающего в себя всю историю взаимоотношений этого числа с окружающими его числами, то есть историю всех математических операций, произведенных с ним, и составляющего вместе с этим числом некий числовой биоценоз, некий минимальный комплекс чисел и операций. Поэтому число Лосева, оно также отличается от числа до сих пор принимаемого большинством математиков, как живая биологическая клетка отличается от ее рисунка в школьном учебнике биологии.
Хорошо, и что это дает для практической жизни?
Это дает то, что только вот эта математика, основанная на понимании числа как живого существа, можно даже так выразить, как бы это ни казалось странным, только она дала бы возможность понять, как устроена память, и на основании вот этого понимания памяти научиться извлекать все, что некогда произошло. Мы знаем, что ничто на самом деле не пропадает, недаром существует пословица «Deus conservat omnia», то есть Бог сохраняет все. Но мы не умеем пока что сознательно пользоваться этим. Мы знаем, что в особых состояниях человек вспоминает все, что с ним произошло, когда бы то ни было, ничто не пропадает. Но до сих пор мы не знаем, какие законы ответственны за это. И только вот это новое понимание числа дает возможность создать на его основе совершенно новую математику, которая, в свою очередь, станет основой полной модели запоминания и воспроизведения всех некогда совершившихся событий, наших восприятий, наших мыслей.
А относительно имени Божьего, вот такой подход Алексея Федоровича, если можно вот определить, что это значит с богословской точки зрения?
Я как-то не берусь, для этого нужны профессиональные богословы, которые могли взять на себя смелость дать определение. Я хочу только пробудить внимание к этим проблемам и надеюсь на то, что все-таки когда-нибудь по-настоящему будет богословская оценка того, что начал разрабатывать Алексей Федорович, и то, что ему не удалось тогда по вполне понятным соображениям довести до конца.
Виктор Борисович, ну тогда мы не можем не перейти, не сказать о вашей небольшой книге, которая вышла у вас в Германии, которая называется «Бытийный статус числа и вселенская информационная сеть. Опыт переосмысления понятия числа и предмета математики». Вы, очевидно, вот сейчас тезисно, собственно, и проговорили то, что было в этой книге вашей.
Да, уже сама по себе вот эта брошюра, недавно вышедшая в Германии, она является уже каким-то тезисным пересказом этого великого труда Алексея Федоровича Лосева. А уже то, что я сейчас говорил, это еще большее сокращение, уже до какой-то вот аннотации, если можно так выразиться. Так что, конечно, необходимо к первоисточникам вернуться. Тем, кто этим по-настоящему заинтересуется, я бы хотел только советовать достать эти первоисточники, прочесть все это.
Ну вот скажите, ваша работа, она адресована в первую очередь узким специалистам, это философам, математикам?
Я убежден в том, что без осмысления оснований математики, казалось бы, таких далеких от реальной жизни области, казалось бы, интересно только узкому кругу людей. Но без этого необходимо построение совершенно новой научной парадигмы, а с ней и совершенно новые информационные технологии. По существу то, что сейчас господствует под видом информационной технологии, это ведет к страшному, не просто в тупик, а к катастрофе. Конечно, это не единственная опасность, которая угрожает современному человечеству.
Тогда подробнее, почему ведет к катастрофе.
Но, по существу, мы дошли до предела, когда дальнейшее технологическое развитие в том виде, каком оно сейчас было, до сих пор происходило в мире, оно, по существу, гарантированную гибель означает.
Объясните.
Здесь пришлось бы пересказывать уже давно всем известные экологические все истины, которые давно уже
Нет, в свете вот работы этой. Вы говорите о технологиях.
Дело в том, что современная информационная технология, она так действует. Она сначала упрощает мир, изгоняет, по существу, все духовное из него, кодирует все по двоичной системе, то есть нулей и единиц, и потом дальше работает с этой информацией. И какими быстродействующими теперешние средства информации ни были, но это ведет с самого начала искажению. И чем больше обрабатывается, тем больше искажений происходит. То есть самое главное как раз то, что является основанием мира, то есть духовная основа мира, благодаря которому существует видимый мир, он как бы отстраняется. И получается иллюзия того, что мы, работая только с вещественным миром, его проявлениями таким сведенными в совокупности нулей и единиц, будто бы мы таким образом познаем мир. На самом деле мы познаем свои собственные фантазии, и это не может достаточно долго безопасно происходить.
Ну, материализм такой вульгарный, да, который не имеет общей картины мира, не дает представления о мире.
Не свойственно многим современным ученым. Ну, к счастью, не всем. Вот, например, есть, не боюсь этого слова, великий математик Алексей Николаевич Паршин. Совсем недавно он стал действительно членом Академии наук, а до этого все долгое время членом-корреспондентом, хотя он давно заслуживал звание академика. Вот он как раз один из немногих математиков, который сознает необходимость новой научной парадигмы, основанной на новом понимании числа и действия на число. На эту тему у него есть прекрасная книга, которая называется «Математика и другие миры», изданная в 2002 году. Конечно, там он не все смог, не все высказать, над чем он работает, потому что объем работы колоссальный. Вот как раз редкий пример того, когда человек не просто верующий, но при этом наука его никакого отношения, как у большинства людей, даже тех, кто называет верующим, а в науке придерживается большинство материалистического или позитивистского такого метода. А у него как раз органически связано, что есть его математические работы, они базируются именно на его вере, именно на Миславском понимании мира и математики в частности. Как раз вот он сторонник того, что современная наука, она должна не дерзать подтверждать истину веры, которая неизмеримо превосходит, и они не нуждаются в подтверждениях. А наоборот, базироваться, как это и было во времена отцов церкви в средние века, то есть как раз базироваться на истинных верах и быть развитием этих истин, пользуясь уже языком конкретных наук. Только такая наука, вот основанная на истинных верах, она может быть истинной, а все остальное – это… То, что сейчас называется, это зачастую далеко от всего этого отошло. И даже многие на словах, признавая реальность духовного мира, после всего никак не используют это в своих научных работах, как бы параллельно. То есть 6 дней в неделю занимается какой-то научной работой, а один день вот в церковь пошел. Хотя вот научности, они могут не только никак не зависеть, а даже быть противоположны религиозным убеждениям. Это просто как-то успокоит свою совесть. На самом деле вера должна пронизывать все.
Да, ну вот, как мы знаем, если смотреть на историю философии, философской мысли, это просто абсолютно наглядное пособие того, как человек приближался к познанию Бога, а потом стал отдаляться. Да. Это совершенно очевидно. И все остальные науки, как другие отрасли деятельности человека, они тоже это могут иллюстрировать. Поэтому то, что вы говорите о математике, а также можно взять любую другую область науки, так и происходит. Но вот мы как знаем, как сейчас вот и экономические философы говорят о том, что мы вступили в постмодерн, а некоторые говорят постхристианское время. Это время, можно сказать, уже с апокалиптическими признаками,
да.
Вот, очевидными для всех, уж не говоря, даже для рядовых граждан, школьников, кого угодно. Мы это видим на уровне всего – изменения климата, чудовищных социальных изменений и прочее. Поэтому, очевидно, вот такое погружение, обращение к фундаментальным трудам таких уникальных, гениальных людей, как Алексей Федорович Лосев, наверное, это очень, как говорится, своевременно. Если тот же Карл Маркс говорил, что философия помогает познать мир, а его надо изменить, слава богу, так менять, как меняли марксисты, упаси Боже, но пытаться все-таки одухотворить, поставить во главе всего духовную составляющую, это долг каждого, тем более истинного ученого. Вот спасибо вам за вашу работу.
Вы гораздо лучше меня сформулировали, то, что я хотел сказать. Те слова, которые нужны. А, кстати, насчет вот знаменитого высказывания, которое переписывается Марксу, на самом деле, как раз Алексей Федорович давно установил, что задолго до Маркса как раз древние греческие философы, они так только и считали, что назначение философии – это именно изменять мир, а вовсе не оторванное от жизни там, отвлечённое философство, которое уже свойственно, скорее, германской уже философии. Так что ничего нового здесь как раз Маркс не сказал. Он хотел просто к себе приписать это, чтобы изменять, но не в лучшую сторону.
Не в ту сторону. Да. Упаси Боже так менять. Когда это слышишь или вспоминаешь эту фразу, волосы на голове поднимаются от кошмара, от этих изменений.
Так вот там изменения, которые предлагают нам материалисты и их вольные или невольные пособники, вот надо противопоставить изменения как раз в настоящую, спасительную, можно сказать, сторону.
Вот поэтому спасибо вам за вашу работу. Книжечка небольшая, но она представляет интерес. Я думаю, кого это заинтересует, вы можете, может быть, назвать свои координаты. Может быть, есть люди, которых эта область очень волнует. И они смогут...
Я могу только дать электронную почту. Ну вот не знаю, удобно ли будет со слов записывать в прямом эфире. Латинскими буквами victorkudrin@mail.ru. Причем Виктор Кудрин в одно слово, без пробелов. И Виктор не через «к» английское, а через «си», как оно и пишется в латинском оригинале. А уже фамилия уже с «к». Ну, я с радостью отвечу тем, кто заинтересуется, даже если люди не готовы будут приобрести брошюру. Просто я отвечу на все вопросы, которые могут возникнуть. А тем, кто захочет все-таки эту книгу приобрести, то я сообщу все данные, необходимые для того, чтобы ее получить.
Виктор Борисович, и в заключение нашей беседы переадресуйте наших радиослушателей к тем трудам, которые помогут разобраться в этой сложнейшей, ну, в общем, сложной такой странице в истории нашей Русской Православной Церкви, как вот имя Славия и пострадавшие, так сказать, от этого. Чтобы люди могли разобраться с этим вопросом, вот на какие труды можно опереться, что можно почитать?
Есть книга... Если говорить о фактической стороне дела, того, как были вывезены имиславцы сапфоны, то это прекрасное исследование тогдашнего епископа Иллариона Алфеева, а теперешнего митрополита, заведующего отделом внешних церковных связей. Кто интересуется фактической стороной дела, документальной стороной дела, а те, кто сутью дела интересуется, то прекрасная работа Алексея Федоровича «Философия имени». Ее, в принципе, можно достать, она несколько раз переиздавалась. И те, кто больше интересуется именно, как это проявилось в математике, то вышедшие в прошлом году, ну, очень маленьким тиражом, к сожалению, новое издание работы Лосева «Диалектические основы математики». Предыдущее издание 1997 года, оно было неполным, и оно моментально разошлось. Невозможно достать его. А вот это как раз, если купить уже не получится, то уже, оно уже из магазинов продано, то в любой библиотеке можно взять.
А вот скажите, в свое время он претерпел, так сказать, даже гонение от того же Горького?
Там получилось несколько смешно, потому что Горький не читал как раз вот работы Алексея Федоровича Лосева «Диалектика мифа», за которую он был арестован. А дело в том, что Горький просто попросил, он хотел что-то написать о заключенных, которые перековываются на Беломорканале, и попросил что-то такое ему на эту тему прислать, чтобы на эту тему написать. И вот Горькому, очевидно, неграмотный референт ОГПУ прислал не саму работу Лосева, а как бы реферат ее. Насколько неграмотно мог референт это сделать. То есть там было вместо философии мифа, очевидно, референт этот не знал слова миф, и поэтому он везде писал философию мира. А Горький, безусловно, знал, что есть слово миф, и что оно отличается от слова мир. Тем не менее, судя по тому, что он все время бичует именно работу Лосева, называя ее «Диалектика мира», то есть работа, которой Лосева никогда не было, свидетельствует о том, что сам Горький никогда не видел ее. Потому что если бы он хотя бы видел обложку, он бы увидел, что работы с таким названием Лосева нет.
Да и тогда смысл меняется, если миф меняется на мир.
Там о смысле даже говорить нечего. Там просто все, что Горький говорит об этом, это просто нагромождение сплошной нелепости, то есть никакого отношения не имеющего к самой этой работе Лосева. И видно, что Горький ее не читал, а просто поверил тому реферату, позволение сказать, который вот, ну, ему прислали из ОГПУ.
Ну вот интересно, что потом помогала жена Горького, в то же время помогала Лосеву.
Да, но она всем тогда заключенным политическим помогала.
Но получилось
но,
так.
Кстати, она настоящая жена, это не те, которые потом Горького были. А это вот настоящая, которая всю жизнь оставалась преданной, верной ему оставалась.
На которой вела себя по-христиански.
Безусловно, хотя она формально, она тоже считалась революционеркой.
Спасибо вам большое за содержательный рассказ, дали почву для размышления.
Так, я не знаю, имеет ли смысл говорить об этом еще. Но вот я получил из Иерусалима по интернету сообщение, в котором руководитель Иерусалимского семинара Ирина Мансур предлагает мне, чтобы я выступил с презентацией этой брошюры, которая сегодня упоминалась.
На Иерусалимском семинаре.
Но я ей ответил, что я не знаю, смогу ли я в этом году там побывать. Она мне присылает приглашение на все эти мероприятия, на все заседания. И вот сейчас она предложила, чтобы я выступил с презентацией этой книги. На что я ответил, что если смогу в сентябре быть там, то я выступлю непременно.
Ну, мы с вами были на одном семинаре, это очень интересно, хоть это таким небольшим кругом, но это всегда очень глубоко и запоминающееся, и, конечно, очень полезно в плане всевозможных и научных исследований, и вообще в плане душеспасительных умозаключений. Помощи вам Божией в ваших трудах, делитесь с нами своими размышлениями. Всего вам доброго.
Спасибо большое, дорогие радиослушатели.
Вы прослушали беседу с Виктором Борисовичем Кудриным, историком философии естественных наук, исследователем философского наследия Алексея Федоровича Лосева. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.